Дамы и господа, в эфире очередная передача из цикла «Душа обязана трудиться». В нашей студии Валентин Владимирович Карелин, автор нашей программы, Анатолий Павлович Смирнов, профессор, ведущий Международного клуба ученых, и я, Геннадий Глаголев. В очередной предыдущей нашей программе мы затронули тему геологии интеллекта. Это новое понятие, которое предложил Валентин Владимирович. И мы пришли к теме, каким образом мы должны сделать вот эти геологические разработки, сделать эти открытия, которые коренятся в интеллектуальном потенциале человека, и каким образом мы можем раскрыть этот интеллектуальный потенциал, а также вот формы его выражения через семью и так далее. Прошу вас, Валентин Владимирович.
Ну, в прошлой передаче мы говорили и назвали целый ряд параметров души человека, которые нужно бы знать каждому человеку. Ну, мы также говорили о том, что и для того, чтобы вот это знать, нужно воспользоваться, есть одно единственное средство или способ, или метод, это получить эту информацию с биокомпьютера. Другого просто вот нет. Иначе нам приходится тратить огромное количество времени на то, чтобы вот жизнь положить и в конце концов, к концу жизни только понять, кем же я все-таки вот предназначен. И все это зависит от того, что у нас как бы нам не хватает, я имею в виду нам, это человечество, не хватает знаний, как это найти.
Жизненного опыта.
Да, и, ну, а, соответственно, и жизненного опыта, и фактически, как бы, нету даже таких направлений в науке, чтобы вот выявить вот этот потенциал.
Я прошу прощения, я так думаю, что наши зрители с большим ожиданием ждут того момента, когда же их научат пользоваться практически этим биокомпьютером. И весь цикл наших передач к тому и ведет, чтобы их обучить, так?
Да, но это немножечко попозже.
Сначала мы должны рассказать.
Да, сначала рассказать, как устроено. Сначала нужно иметь знания, а потом уже как ими пользоваться.
Во имя чего это все делается?
Да, во имя чего.
Да.
Вот. Итак, получается, как бы человек устроен таким образом, что самая главная его сущность, и нам вот уже сейчас настало время признать, что мозг не мыслит,
да.
Мозг только управляет нашим материальным телом, а мыслит разум. И вот накопление знаний в разуме есть мудрость. И вот в зависимости от этой мудрости и человек может реализовать себя в той или иной области, в зависимости от той структуры знания, которая там находится. Ему уже как бы предусмотрена вот эта данность. Данность какая? Профессионализм. Оказывается, те знания, которые мы получаем даже в ВУЗе, они несравнимо ничтожны по сравнению с теми, которые там находятся в этом разуме. Просто несравнимы. Ну как несравнимы? Ну примерно, если у достаточно талантливого человека в чаше разума содержится как бы 72% наполнен разум, вернее, где-то на 72%, то за одно воплощение оказывается максимум, и то, если человек занимается всю жизнь наукой, работает над собой, изучает, мыслит, там, я не знаю, вот, ну, понимаете, да, вот работает над собой, накапливает знания, то максимум он может накопить 2%.
И то это некого частного порядка.
И то, да, это тоже в какой-то определенной только области.
И определенное время,
да. Ну, и, естественно, в том окрасе этих знаний, в котором живет общество, еще кроме всего, оно может быть, скажем, неистинно. Потому что каждое общество заказывает себе окрас этих знаний.
Социальные заказы.
Да, социальные заказы.
Ну, не знаю, Анатолий Павлович, вас это не смущает, вот такой малый процент, сказать, вообще человеческого
потенциала? Нет, нет, я даже больше думаю, что меньше существенно.
Вы знаете, существенно меньше, конечно, на самом деле.
На самом деле, когда я узнал, что человек может за всю жизнь прочитать не более 5000 книг, то сначала меня тоже это так несколько... как скоротечна жизнь. А потом, когда представить себе эту огромную гору из 5000 книг, тем более они могут с разного направления.
Это почитать, а не переварить.
Да, да, да,
размыслить,
осмыслить,
разобраться, осознать, что ты прочитал.
Да, да, да.
Вот. И так, значит, вот этот гигантский потенциал или вот эта мудрость, а мудрость это не от того, что человек просто пожилой, старый, там вот накопил много знаний, а именно те знания, это фактически концентрат знаний.
Глубинные.
Да, это глубинные, это фундаментальные, вот, я не знаю, какой еще можно найти. Это вот, причем они как бы очищенные от некой
субъективности,
социальности, субъективности,
чисто природная
природная суть. И это, ведь смотрите, мы, допустим, даже говорим, вот научное открытие. А не вдумываемся в само слово «открытие».
Что
ведь открыть? Открыть можно то, что существует.
Уже.
Да. Уже существует, верно? Так вот, в этой мудрости содержатся знания, соответствующие как бы открытиям. Вот на этом уровне.
Оно законсервировано в этом разуме.
Да, законсервировано. И, вот, и именно вот эти знания позволяют нам ориентироваться в обществе, говоря, верю или не верю. Как это? А вот, допустим, ну вот мы сейчас вот о чем-то говорим. А люди, не понимая, не зная этого механизма, они сравнивают с теми знаниями, которые хранятся у них вот в разуме. Если идет совпадение, верю. Если частично совпадение, частично верю. Если вообще не совпадает, не верю. Поэтому, когда человек говорит «не верю», то это действительно это очень серьезно, и надо как бы ему вот, над этим задумываться. Не надо себя вот ломать и заставлять, и тем более вот эта система у нас назидания существует, да. Вот это правильная концепция. А это наука, а это лженаука. Надо сравнить с этими с вечными сущностями. То, что соответствует, мы это вещи, как называем, вещи, чемоданы, узлы, да? А на самом деле вещи – это вечные сущности. Так вот, эти вечные сущности нужно сравнивать, вернее, наши знания с вечными сущностями нас сравнивают. Тогда мы можем приблизиться к истине и понять, что истина, что не истина. А не просто клеймо каких-то там чиновников, людей, там, может быть, даже и уважаемых в обществе на данном этапе. Это научно, а это лженаучно. Итак, вот это самый главный орган, который мыслит, находится у человека, в сердце, как мы уже говорили, в середине, и он мыслит. И поэтому вот мы как бы переживаем на самом деле все вот этим органом. У нас здесь и ликует, у нас здесь и страдает, у нас здесь переживает, у нас здесь и тревога, и ожидание, и предчувствие, все здесь. Это все работа нашего разума. И таким образом, самое-то главное, надо определить у человечка, насколько он разумен, насколько у него накоплена эта чаша разума. А дальше, как мы говорили в прошлый раз, это уже для того, чтобы он реализовался, ему еще придаются феномены,
дары
Божьи или таланты. В принципе, это одно и то же, это синоним.
Ну, Владимир Владимирович, тут еще стоит еще один важный вопрос. В какой мере сообщество может способствовать или запретить реализации вот этого призвания?
Вот я как раз к этому и хочу сейчас подойти. И теперь смотрите. значит, как, а как же подбирается, вот есть семья, а как же подбирается та или иная душа? Мы уже немножко говорили, на самом деле человек не рождается, а порождается. Это порождение заключается в соединении двух семян, мужского и женского. Начинает расти плод, и в этот же момент поселяется душа. Так вот, какая, как душа, по какому принципу поселяется? Оказывается, высокоразумные души поселяются в достаточно высокоразумные семьи. Зачем? Для того, чтобы семья помогла реализоваться ребенку. Увидеть его таланты, увидеть его способности и помочь ему реализоваться. Это главнейшее условие. Первое. Второе. Либо поселяются в души малоразумных семей. Почему малоразумных? С тем, чтобы родители, испугавшись талантов или даров своих детей, сказали, нет, ты сам, как-нибудь сам, то есть не мешать. Вот либо семья, которая поможет реализоваться, либо семья, которая не будет мешать. И, как правило, оказалось, что в семье, ну, как бы не реализовавшиеся в жизни, туда не селятся высокоталантливые дети. Потому что родители пытаются повторить в детях свой круг нереализации. И рассчитывают, вот теперь мы-то, вот теперь-то я все знаю.
Вот я у него... не стал лавочником, а он станет.
Да, а вот он теперь станет. Вот. И начинается, так сказать, на самом деле борьба детей и родителей. Почему? Потому что, как мы говорили, дети где-то в 4, 5, 6 лет грезят своим предназначением. Они где-то в глубине души как бы знают, в чем их предназначение. Они не могут это объяснить, они не могут это сформулировать, но когда родители им говорят, ты вот пойдешь по этому пути, они восстают. Вам, ну, часто восстают. Иногда бывает там уже сломлено с детства и вот таким образом. Итак, получается, что семья обязана, ее самое главное назначение обеспечить предназначение своему ребенку. То есть определить ему цель жизни. Предназначение – это цель жизни. А путь предназначения, мы повторяем, как бы, это есть судьба. Путь предназначения, судьба. Слово «судьба» означает «судить буду я, как вы исполните предназначение».
Это интересно. Прошу прощения, что я перебываю, Валентин Владимирович. Я согласен в целом с вами, что семья не должна, так сказать, подавлять какое-то внутреннее стремление ребенка и навязывать ему свой образ жизни. Но, вероятно, бывают правила, то есть исключения из правил. Вот мне, например, приходит в голову сейчас Паганини, которого отец палкой заставлял играть на скрипке, он стал Паганини. Кто его знает, кем он был бы, если бы, так сказать, его не били палкой?
Я-то как раз и говорю об этом. На самом деле, самое великое дело определить предназначение. Тогда не надо бить палкой. Если бы родители определили ему предназначение, Паганини, и сказали, это твое предназначение, и наоборот, помогали бы ему выйти, скорее всего, что ему никто не говорил о предназначении, а кругом он видел, этот этим занимается, этот вот этим занимается, богатым стал, этот этим богатым стал, ну хочется быть богатым. Ну вот, а тут, может быть, музыканты, допустим, достаточно бедные, и труд большой, там, вот как бы, вот. То есть, на самом деле, система работает совершенно жестко. Система, именно система.
То есть вы имеете в виду, что та система, которая поселяет душу в определенное тело при порождении ребенка, да. Она предвидит его дальнейшую
судьбу. Конечно. И определяет. И самое главное, вот мы приходим в этом случае к чему? Что гением становится не человек, который трудится, бездарный. может стать гением через огромный труд, бездарный. А гений делает все легко, все под вдохновением, вот, так сказать. И поэтому, как только мы определили человечку предназначение, все, он пошел по жизни, у него складывается. Или, как со стороны говорят, это формулировка Рериха, человек, познавший свое предназначение, идет по дороге, которая освещается ему Богом. То есть посвященной дороге идет. А со стороны люди говорят, ну, ему везет. На самом деле не везет, а ведет. Ему не надо, может быть, даже и не надо ему кончать там этих вузов, потому что у него уже профессионализма достаточно там. Ну, надо, конечно, закончить, но с тем, чтобы не быть белой вороной в этом обществе.
Формализовать свое присутствие.
Да. Чтобы быть как все, а дальше реализовать вот все свои потенциальные возможности. Итак, получается, что вот задача родителей определить и найти вот это предназначение. А дальше получается таким образом, что до 14 лет богами для детей являются родители. Они как бы на время являются вот его богами. И мы действительно видим, вот до 14 лет дети как привязанные. Они, куда папа поехал? Куда-то, туда. Мама там, или с папой, или с мамой, там за ручку даже. Ну вот. И вот за это время, вот 14 лет нам отпущено для того, чтобы мы фактически определили предназначение и дали ему привили моральные основы общества. И тогда этот человек сможет сформировать вокруг себя нравственную среду. Не может быть нравственности, если нет моральных основ. Верно? Как? Какие моральные основы должны быть привиты? Первое – это любовь. Самое первое. Почему, допустим, говорят, Бог есть любовь? Да потому что Он нам все дает бесплатно, из любовью. Недра, вся природа, вся пища – все дано нам с любовью. Но оказалось, что нужно не только окружить ребенка любовью, определить предназначение, окружить его любовью, но и потребовать, чтобы ребенок точно так же платил той же любовью. И оказалась интересная вещь, что если родители только дают, окружают ребенка любовью и не дают ему ничего не взамен, происходит истощение любви. А ребенок, не отдавая то, что получает, взамен у него происходит пресыщение. И тогда возникает нечто негармоничное, вырастает негармоничное существо, которое, начиная с любви, начинает только потреблять.
И необходимо творение непрерывное.
Да. И ничего не отдает взамен. Ведь посмотрите, в природе все существует в двух как бы противоположностях. Жизнь, смерть, там, добро, зло и так далее можно перечислять, верно? Ну, и точно так же должен гармонировать. Это и есть основа гармонии, уравновешивания. И точно так же должен воспитываться уже, вот, так сказать, ребенок. Теперь, как только мы начинаем понимать, что у каждого человечка есть свое чисто индивидуальное предназначение, и мы должны его выводить на это, у нас сразу предъявляются претензии к системе образования. Почему? Потому что система образования дает общеобразовательное как бы знание. А мы себе можем представить, допустим, что в живом мире создали школу, в которую одновременно ходят львы, журавли, лягушки, змеи и так далее, и так далее. И всех учат одинаково. Невозможно. Львы учат своих ловить оленей, там орлы учат летать и выше всех, и, значит, там как-то добывать, и высиживать там свои яйца, и так далее, и так далее.
И по призванию, да. И по...
А это же и есть предназначение каждого, верно?
Угу.
И он, больше того, каждое живое существо участвует в общем в общей целесообразности всего мира живого.
В его эволюции просто.
Ну, в его эволюции, я в данном случае хочу сказать, что вот орлы для чего-то предназначены, львы тоже для чего-то предназначены. Ведь они догоняют фактически больных старых оленей.
Экологические.
Да, идет там настолько санитарные. Да. Там и санитарные, там и вот это размножение, там масса, так сказать, критериев. Но как только мы пришли к человеку, так мы все разрушаем. Все разрушено. А человек точно так же отсюда, точно так же устроен и должен точно такой же мир как бы творить. И тогда получается, что он как бы тоже должен создать вот такой вокруг себя окружающий мир, где каждый занимается своим делом, которому он предназначен.
То есть своей нишей, как говорят.
Да, своей нишей. Ученый – наукой. Артист, который способен создавать образы, значит, в театре, педагог, значит, учит и так далее.
Мне два момента есть. Я знаю, что, вот, немножко возвращаясь назад тематически, вы говорите о том, что поселяется душа, и система, которая ее поселяет, либо высший разум, который ее поселяет, он знает заранее, всегда определяет сказать, степень и предназначение этой души. Вот я знаю, что в древних традициях восточного направления есть даже такая система, когда очень высоко развитая душа может сама выбирать родителей, в которых она потом поселяется.
У нас
вы не верите?
Я в это не верю. Дело в том, что я не могу верить, не верить. Дело в том, что принцип, который я, так сказать, избрал, все то, что написано в Библии, тому можно верить, это истина. Если там этого не написано, то я просто остерегаюсь.
Вы считаете,
я не хочу, что, не могу сказать, что
другая это... религия, это
там уже... Там абсолютно, там другое. Потому что на самом деле Библия...
Это же не истина.
Нет, я не спорю, может быть. Но дело в том, что если мы изучаем Библию, там все взаимоувязано.
Да.
И там как бы нет исключений из этих правил. Вот то, что вы сказали, это исключение из правил, которые там не записаны.
Разумеется.
Поэтому
Библия вот создавалась гораздо позже, чем вот эта традиция, о которой я говорю.
Да. А значит,
это Тибет, это Египет.
А значит, поскольку это более свежий, автор-то один, верно? Значит, если вышла новая редакция учения, она всегда лучше, она всегда как бы, ну...
Может так случиться, что она более упрощенная?
Может быть, она более упрощенная для понимания, может быть. Ну вот, но как бы надо придерживаться все равно вот учения. Поэтому вот... Там в Библии часто очень сказано, я накажу израильский народ за то, что он использует знания с Востока. Mm-hmm. То есть он требует, вот вам дано учение, учите, вот это учите. Не надо туда лазать. Там вот есть Восток, это их учение. Они идут своей дорогой, своим путем. У них как бы свои классы. Вы там переходите из первого, второго, третьего, четвертого, пятого, а они переходят не в классы, допустим, а на уровни какие-то. Ну, условно, условно говорю. Как бы у них своя система. Вот.
Второе. Вот вы говорите гений. Гений, когда рождается, ему все легко. Если он определяет область своего применения, он вообще не затрачивает труда, потому что у него уже все есть.
Есть.
Вот касаясь вопроса этики, мне кажется, что очень много вот зависти, очень много вообще конфликтов житейских происходит как раз из-за того, что человек не знает своего предназначения. Ну, традиционный, да, пример.
Да.
Гений и злодейство, говорят, несовместно. Вот
да.
Моцарт и Сальери.
Да.
То есть, очевидно, Моцарт – это гений природный, которого музыка лилась без всякого труда. И... проходила сквозь него и изливалась в звучаниях сверху, откуда-то от космического или от высшего разума, и доносилась людям, а ну, уже будем говорить традиционную трактовку, сейчас оспаривают.
Да, понятно, понятно.
А Сальери, скажем, который был немножко не в своем предназначении, да, занимаясь музыкой, на самом деле, может, он был замечательный, не знаю, политик, педагог, не знаю, мыславочник, может, еще кто-нибудь ученый. Вот, то есть вот в определенной нашей европейской трактовке вот эта зависть, которая, так сказать, перекрывает дорогу гению, она как бы и является тем моментом, который очень много мешает вообще существованию людей.
Все правильно. Да. Почему это происходит? Только лишь потому, что существует в обществе мнение, что все люди одинаковы. Только в этом. Или, в крайнем случае, они отличаются. Что вы кончили там, Вологодский университет или Сорбонну? А, вот вроде Сорбонну, значит, там, тогда вы, это самое, более, так сказать, образованный человек.
Вот я к этому и хотел задать свой вопрос. Вот действительно ли все люди одинаковы, только в разных областях?
Абсолютно все разные.
То есть
абсолютно.
Не все гении, нельзя сказать, что все гении в своей области.
Нет, конечно.
И только нужно реализовать свою гениальность, там, не знаю, землекоп, но гениальный.
Конечно, конечно. Все дело в том, все разные. И вот из-за того, что у нас нет понимания, Библия это сформулировано следующим. В вашем мире, материальном мире, избранные по одеждам. То есть я занял пост директора, у меня одежда директора. Я, этот человек занял пост генерала, у него одежда генерала. А на самом деле все избранные по разуму. Если бы мы понимали, и это не хорошо, не плохо, не будет ученый обсуждать какую-то сложную философскую проблему с учеником первого класса. Ну не будет же, Анатолий Павлович, верно? Бессмыслица. То же самое. Оказалось, что все люди, они просто вот, я даже сделал такую классификацию. 10 классов. Там школьник по чаше разума, допустим, 47% это школьник как бы 4 класса, ну и так далее, 4, 8, там, 10, студента, окончившего институт, значит, теперь кандидат философских наук, кандидат, доктор философских наук и энциклопедист. Вот как бы вот такую сделал. И когда, допустим, вот у меня была работа, я такое делал, значит, мне дали, поручили обследовать коллектив одного министерства. Когда я обследовал и разложил вот министра вот так вот по этим, его аппарат, то оказалось, что все у него четвероклассники или восьмиклассники. В крайнем случае. А он как кандидат философских наук. И вот этот кандидат обсуждает проблемы с четвероклассниками. Когда я ему показал, он схватился за голову и говорит, теперь мне понятно. Я когда с ними,
именно на этом основано.
Я когда с ними говорю и спрашиваю их, понятно? Они говорят, понятно. Ну идите делайте. Пошли делать, не знают, как делать. Да как может ученик 4 класса, он, конечно, не может понять эти проблемы, которые перед ними ставят вот это. Но самое-то главное еще в другом, понимаете, получается, кому много дано, с того много и спрашивается. И на самом деле, вот сегодня у нас в обществах, не только это в любом обществе, любой страны, колоссальная проблема – алкоголизм и наркомания. Корни знаете где? Именно вот в этом предназначении. Не в том, что ему там посадили его на иглу, не в том, что его там совратили и научили его там это самое пить и приучили. А в том, что он не нашел свое предназначение, и тогда ему божественным путем поселяется. Он не реализовал, он пришел без толку. У него есть задание, серьезное задание, он должен сделать то-то, 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 а он это не делает. Ну не делаешь, ну без толку толчется эта душа в этом воплощении. И тогда поселяется страсть к алкоголю или к наркомании.
То есть отсюда следует принципиально другой метод выхода.
Абсолютно другой. Понимаете, вот, допустим, человек приходит к нам и говорит, вот, значит, ну, значит, ему говорят, вот ты можешь получить такую-то сумму знаний. Значит, он не может выйти из запоя. Он говорит, вообще я хочу, но я не могу еще выйти из запоя. Через какое-то время он выходит из запоя, получает эти знания, и все. И он бросил пить.
Понятно.
Все бросил. Почему? Потому что он услышал, он нашел себя.
Ну, и... да. Первая причина.
Да. Ведь очень часто, когда вот мы говорили, вот человек дошел до своей меры, это и есть сокращение ему меры бытия.
Я понял.
И когда вот мы последний вот траурный митинг, часто говорят, ну такое был способный, но жалко спился, не сделал. И вот я говорил, что мы открыли школу для гениальных детей, и вот я им задал, ребятам, вопрос. Я говорю, как вы теперь относитесь, а кстати, эти две школы находятся в очень таком, как бы, рассаднике наркомании. Просто там такой микрорайон, или даже район, можно сказать. Ну вот, я говорю, ну как вы будете? Они четко сказали, да нет, мы не человек, что? Мы теперь хотим стать, кем мы есть. Какое, о каком алкоголе, о каких наркотиках идет речь? Это не для нас.
Вот. Ну, к сожалению, наше сильное время заканчивается. Валентин Владимирович, мы благодарим вас за сегодняшнюю беседу и обещаем, что мы и следующую программу посвятим вопросам семьи, гармонии, так сказать, в браке и гармонии отношений внутрисемейных с родителями, с женами, с мужьями и с детьми. Вот, поговорим о браке на небесах, поисках родственных половинок и так далее. Сегодня мы прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания.